На эхе программа «Послужной список».
И в Москве уже 15 часов и почти 11 минут. Это программа «Послужной список». Ее представляет газета «Труд» и радиостанция «Эхо Москвы». Газета «Труд» – обозреватель «Оной» газеты Яна Маргасова.
Добрый день.
А «Эхо Москвы» – Ольга Журавлева. А если вы хотите не только слышать, но и видеть, то для вас предусмотрен не только традиционный рутуб, на котором мы будем сегодня по очереди. То я, то Яна, то вместе, то поврось, а то попеременно. А для более продвинутых пользователей,
3D,
для любителей новинок, да, будет отдельно. Отдельная трансляция студии в целом и каждый ведущий по отдельности при помощи компании «Сетивизор». На нашем сайте вы можете это найти. Это, как известно, осуществляется компанией «Сетивизор», в том числе для айфонов, айпадов и всяких там прочих Google андроидов. С этим разобрались. СМСки плюс 7-985-970-45-45. А, собственно, мы сегодня о чем? В послужном списке уже буква «Х». Ха-ха-ха. И сегодня мы будем говорить не просто о химиках, а о химиках-технологах, потому что химик в целом это может быть и преподаватель химии в школе, и ученый-химик, да, который там что-то такое трудится в лабораториях, и всякое разное. Химик-технолог это такая вещь
специальная.
Специальная, но широкого профиля, я
очень
бы сказала.
Широкого.
И мы сейчас попробуем поговорить об этой профессии. Я выражаю огромную признательность всем, кто не поленился, прислал свои анкеты. А таких анкет было достаточно много. Это и Кира Михайловна Волгарева, которую вы услышите, города, где она трудилась, Дзержинск и Тверь. Надежда из Челябинска, технолог, у нас тоже оставила анкету. Леонид из Петербурга, 28 лет, химик-технолог. Фарида Салихова, тоже 28 лет, химик-технолог, разработчик из Москвы. Ирма Витальевна, химик-технолог из Пушкина. Михаил Валентинович из Петербурга, главный технолог, вы его услышите в нашей программе. Ольга Владимировна, химик-технолог, тоже из Дзержинска. Дзержинск, как известно, город химической промышленности. Светлана Санна, химик-технолог, начальник научно-технического центра ООО «Тольятти Каучук». Каучук или каучук? Как химики должны говорить?
Может, Яна напишет на СМС?
Да, нам обязательно напишут. Кстати, для этого и существует СМС. А также Израиль Думиш, химик-технолог, лакокрасочник из Риги. Александр Орлов, технология стекла из Москвы. И вообще, 4 поколения инженеров-технологов он написал в графе «стаж». То есть, на самом деле, профессия действительно часто бывает наследственной. Я уже сказала, что поговорили мы с двумя. Очень многие на телефонные звонки почему-то не отвечают, видимо, пугаются незнакомого номера. Вы не пугайтесь. Если вам вдруг звонят из Москвы, таинственный...
Ну, в общем-то, если вы анкету номер, оставили на сайте...
Да, то, скорее всего, это мы. Не бойтесь. Но мы сейчас попробуем свести воедино хоть какие-то сведения об этой профессии. Я только отвечу Илье из Ту, что в прошлый раз-то мы не показались. Илья, в прошлый раз был повтор, потому что у нас тут были некоторые технические трудности. Но теперь уже Яна выздоровела, и вот опять показывается. Можно посмотреть при помощи компании «Сетивизор» на нашем сайте. Ну а сейчас, как обычно, традиционная наша рубрика.
Фокус труда.
Итак, огласите, пожалуйста, как что мы
странно,
знаем про химиков.
Химик-технолог работает в области химии и технологии различных веществ. И где бы ни трудился химик-технолог, а трудиться он может и на лакокрасочном производстве, и на шинном заводе, на производстве полимеров.
Тольятти-каучук.
Например. Я все-таки ставлю на каучук, на букву «У».
Да.
Вот. И посмотрите, сколько нас предметов бытовой химии одной окружает, косметики,
вот
чего угодно.
Лакокрасочник, всё, например.
Все это как раз результат тех рецептур, тех технологий, которые изобрели химики-технологи. Их утвердили.
Они их не только изобрели, но они еще и следят за исполнением определенной технологии.
Безусловно. И плюс, да, когда мы видим, например, в какой-либо рекламе, что вот улучшенная формула чего-то, то это может быть все-таки не только какой-то маркетинговый ход, но и действительно
улучшенная
формула, либо более какая-то концентрированная, либо не знаю. Но, в общем, все это они, химики-технологи.
Есть еще более профессиональный рассказ, о том, кто все-таки такой химик-технолог, и это нам расскажет непосредственно профессионал и специалист. Это Михаил Валентинович Фоловский, главный технолог из города Санкт-Петербурга.
Вообще, вот я бы сформулировал это так. Технолог – это человек, который применяет здравый смысл к химическому производству. То есть это человек, который постоянно должен отслеживать, что вот на производстве, если оно связано с химией, тогда это химик-технолог, присутствует. почувствовал здравый смысл. Дело в том, что вот химическое производство – это очень сложный многофакторный процесс. И вот, предположим, у меня вот что-то изменяется вот так, что вот мне не нравится. У меня, предположим, где-то образовалась, так сказать, дырочка. И у меня начинает что-то там вытекать или испаряться через эту дырочку. Самое вот как бы такое вот примитивное – это там все закрыть, чтобы не вытекало, так сказать, дырочку, так сказать, заклеить. Это вот первый порыв. Но поскольку система очень сложная и многофакторная, и зачастую это так, что вот у тебя что-нибудь начинает течь, а вот сразу закрывать не надо, надо перед этим что-то сделать, потому что ты сразу резко закрываешь, у тебя взрывается в другом месте. Технолог — это вот такой человек, который вот должен очень хорошо понимать сложные процессы и чувствовать, потому что процессы пока еще, к сожалению, вот точно математически не описаны. То есть вот, вот нет вот такого. Они сейчас, конечно, очень в большой степени, так сказать, автоматизированы, а вот в те годы, когда я учился, там еще очень много было вот на интуитивном уровне.
Слово «интуиция» очень важное для этой профессии, да, как мы выясним в дальнейшем. То, что он математически не обсчитан, для меня вот было открытием. Мне казалось, что вот как раз уже сейчас, наверное, мы все знаем, сколько формулы, секунд, да. Сколько грамм, конечно. Сколько гран,
в какой... Компьютеров,
да, все вроде бы. Все-таки интуиция. И мне очень понравилась формулировка, что это человек, который при помощи здравого смысла все это делает. То есть он мобилизует все производство, основываясь на здравом смысле. Это очень интересно.
Ну, интересно к тому же, что химик-технолог практически, ну, звучит общо, да, угу. Для любых направлений. А направлений очень много. И помимо направлений, да, там нефтепереработка или какие-то полимеры, есть еще специфика какого-то конкретного предприятия, например, химик-технолог, который контролирует качество нефтепродуктов, оперирует какими-то одними понятиями. А тот, кто, например, на электростанции контролирует очистку воды и залив каких-то реагентов, он должен совершенно другую специфику еще вот около этого знать.
Ну и, естественно, с опытом он это узнает, у них есть, да, какие-то базовые знания, и мы сейчас узнаем, какой творческий, научный путь прошли наши герои. А перед этим я вам скажу удивительную историю про одну из наших героев. Кира Михайловна Волгарева написала в анкете, что она инженер-химик-технолог, специальность номер 0818. При этом она по прямой специальности не работала, потому что женский труд запрещен. Дело в том, что есть, разумеется, специальности, связанные с вредными веществами и с вредными производствами. А с вредными производствами над женщинам не положено работать, в том числе там, с ядами и прочими всякими штуками. Но так как места для учебы были, а необходимого количества абитуриентов мужчин не было, то брали женщин. Специальность они получали, но по ней работать не могли просто по закону. Вот такой вот удивительный факт научной жизни, я бы сказала. Ну а сейчас переходим к трудовым книжкам наших героев.
Трудовая книжка.
Итак, Кира Михайловна рассказывает о том, каким путем она пришла вот, собственно, в химию, как химия стала ее жизнью.
Была объявлена химизация всей страны Хрущевым. Потом я, значит, выросла в городе Сокол Вологодской области. У нас было в городе два целлюлозно-целлюлозных комбината, то есть наголимая химия. Мне почему-то нравилось. Бывать там на экскурсии, на кислородной станции, там на производстве древесно-стружечных плит. Я решила, что мне надо стать химиком, хотя вонь была от заводов этих ужасная. Но, тем не менее, я поступила в этот институт не сразу. Я еще вначале окончила техникум. Я окончила молочный техникум. Получила специальность технико-технолога молочной промышленности. А уже только потом, отработав по распределению, два, правда, года, диплом был с отличием, я поступила в институт. Химия у нас была по программе университета, математика по программе университета Ленинградского. Это была довольно сложная программа, очень многие люди уходили, отсев был грандиозный. Потом наши троечники из технической академии, из разнобумажным технологическим, прямо были отличниками. Ну, не очень тяжело, я его закончила тоже с отличием. Особенно мне давалось сама органическая химия, предмет прямой по специальности, потому что нам не читали курс теоретической химии, которая вообще обязательно в университете была, нам пытались так на память ее затолкать. Мне давала физическая химия очень хорошо.
Вот по поводу физической химии, это, наверное, все-таки разбираются, физическое отделяют от всякой остальной, только более продвинутые пользователи. Кстати говоря, наш следующий герой Михаил, я уже говорила, что это Михаил Фоловский из Петербурга, он, кстати, в школе предпочитал химию и физику, но, тем не менее, сложилось так, как сложилось, и Михаил рассказывает о том, где он трудился и как он к этому пришел.
Я инженер-химик-технолог, как значится в моем дипломе. Закончил в 82-м году, тогда Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по специальности эргосинтез органических красителей. По-моему, тогда это называлось фототропным соединением, там как-то несколько раз переименовывалось. Потом я работал очень много, где все время, так сказать, как бы работал очень близко, так сказать, к технологии. Я все время имел дело с технологией, но непосредственно технологом на химическом производстве я не работал. Сначала я работал в таком отраслевом институте химического волокна, филиал вашего Московского Мытищинского института. Я занимался технологиями, я занимался разработками новых видов волокон, вернее, синтезом полимеров для новых видов волокон. Это, по сути, это отработка технологий, но, опять же таки, это не чистая работа, так сказать, технолога. Ну, с того момента, как я перестал хотеть быть моряком, вот, пожарным и продавцом мороженого, я даже не столько хотел, сколько я вот как-то внутри понимал, что я буду химиком, скорее всего, технологом. Дело в том, что я, в общем-то, потомственный технолог, химиком-технологом была мама, она занималась технологией силикатов. И у меня технологом был дедушка, который тоже занимался технологией огнеупора. Поэтому с того момента, как мне примерно в возрасте 6-7 лет показали в домашних условиях первую химическую реакцию по обесцвечиванию щелочного раствора фенолфталеина, я как-то в глубине души понимал, что, видимо, я буду химиком-технологом.
Это был Михаил. Спасибо большое за эту историю. Потомственный химик-технолог. Вот очень интересно, когда оба уже, так сказать, заслуженных и достаточно опытных человека рассказывают о том, там, о том, как все происходило в детстве. Еще все химические реакции называются по науке. То есть не что-то там мне налили синей жижи, и она превратилась. Все очень серьезно. Поэтому если вы сейчас вот своему малышу показываете какие-нибудь вот такие штуки, имейте в виду, что, может быть, это будет его будущей профессией. Да. А уже сейчас есть смски плюс 7985-970-45-45. Ильнур из Казани. В Казани есть государственный технологический университет, 10 факультетов, все выпускники, инженеры-технологи. Вопрос. В России они востребованы? Сейчас, насколько я понимаю, да.
Да, был большой и катастрофический для этой отрасли провал в 90-х годах, когда те специалисты, которые могли бы сейчас учить, готовить и работать еще сами, они, к сожалению, остались не у дел. Вот. Но сейчас просто повышается с огромной скоростью востребованность таких специалистов. Конкурс в вузах небольшой, но, собственно, есть порядка 2-3 человек на место, где-то около 2. Но почему туда студенты не идут? Профессия престижная, профессия оплачиваемая, мы об этом скажем. Но профессия, которую очень сложно получить, это очень тяжелый процесс обучения, потому что химия во всех ее видах изучается, в общем-то, все 5 лет. Что касается специализаций, если вы все-таки хотите стать химиком-технологом, а я думаю, что в будущем это станет еще более престижной и высокооплачиваемой.
Конечно, кругом же химия одна.
Конечно. Более того, наш мозг, который, к сожалению, утекает из России, он еще и очень востребован и вне России тоже.
Но Михаил, это так, я ремарка. Прошу прощения, Михаил говорил, что вот из его группы по специальности достаточно мало народу остались работать, но опять же, он все-таки другого поколения, и поэтому он попал в этот провал, но из тех там 5, которые непосредственно по специальности работают, 3 работают за границей. Это так.
Я думаю,
хозяйки
очень успешно.
Да. Да.
Так вот, все-таки немного об обучении и специальностях. Если вы хотите стать химиком-технологом, лучше попробуйте, несмотря на то, что вы, возможно, юны, молоды и ветрены, понять, к чему больше лежит душа. Простите. Потому что если вы выберете, например, специализацию химической технологии полимерных композиций, порохов и ракетных топлив, то вам, возможно, потом будет сложнее перестроиться на какие-то кремы, шампуни, значит,
с и ракетного
российскую
топлива вообще на
косметику.
Шампуни, я думаю, можно перестроиться.
Так вот, специальность химическая технология органических веществ – это как раз вот косметика, бытовая химия. Лучшие вузы в стране сейчас, которые преподают по этой специальности, Российский химико-технологический университет имени Менделеева, Московская государственная академия тонкой химической технологии и Московский государственный открытый университет.
Ну, в Петербурге есть технологический университет, насколько я понимаю, в Казани есть университет технологический.
Да.
То есть не надо думать, что, как всегда, можно получить образование только в Москве.
Больше иду по Москве, но, опять-таки, да, если мы хотим быть химиком-технологом в нефтехимии, химию, то есть вот такие факультеты в Губкинском.
Конечно, в Губкинском совершенно.
Если химическая переработка древесины, то вот есть Московский государственный университет леса. Вот. Ну, а в регионах, да, там свои.
Так, от Дзержинск, это заявка, столица отечественного химпрома. Совершенно верно, город Дзержинск, поэтому, собственно, меня и привлекли анкеты с упоминанием этого города, потому что знаю, что так оно и есть. Мой дядя там экологию блюл, наслышан. По профессии я автоматчик, очень близок к технологам, но до сих пор не понимаю, как они побеждают стихию природы. У нас все просто, логичные алгоритмы, но химики сюда никак не вписываются. Жуть! Митя из Оренбурга. Вот Митя из Оренбурга отвечает Михаил с рассказом о том, почему химик-технолог – это творческая профессия.
Химические же производства, они очень разнообразны. Да, бывают очень такие вот сложные, и там, видимо, так сказать, достаточно интересное производство, где постоянно что-то меняется, постоянно надо какие-то решать задачи. Существует в той же самой этой химии совершенно рутинные производства, где вот ну, по большому счету, так сказать, просто этот вот технолог, он там его может сравнить там со сторожем, который должен следить, чтобы ничего, так сказать, не происходило. В общем, вот если вот как вот в общем, наверное, да, это очень творческая работа, с моей точки зрения. Поскольку она творческая, то она интересна. Ну, мне вообще просто вот интересна более творческая работа. Ну, химия, мы знаем, она вообще штука эмпирическая, она на сегодняшний день так вот детально, так сказать, математически не обсчитана. И она, да, вот сродни очень поварскому искусству. Это все вот как бы должно быть в пальцах. Но вот когда я на практике работал аппаратчиком вот в химическом цехе, вот тоже вот старые вот аппаратчики, там все было не очень автоматизировано, вот меня они учили. Причем они знали до 1/8 оборота вот этого вентиля, вот насколько этот вентиль надо повернуть, чтобы там за 200 метров от этого температура там возросла на 15 градусов. Ну вот у технолога, вот у него, да, вот, вот такое вот. Это вот должно вот это чувство, оно где-то вот там в пальцах быть. Мы с вами договорились до того, что интуиция очень развивается, основанная на, конечно, знании конкретных процессов.
Интуиция, основанная на знании. Мне кажется, это замечательно. И то, что профессия творческая, я верю, например. Я не знаю, ты веришь?
Конечно.
Я верю.
Потому что это все-таки изобретение, в первую очередь.
Ну, хорошо. И открытия наверняка какие-то происходят постоянно. Особенно, когда из дырочки что-то начинает вытекать.
А если уж новая реакция случилась?
Ну, вот здесь мы перейдем к самому, как бы, центральному персонажу нашей программы.
Платежная ведомость.
Итак, как оценивается работа химико-технолога на данном этапе? Какие вакансии есть?
Говорю, как она оценивается именно вот сейчас, да, потому что нам пишут СМС. Ага, востребованы, кого я знаю по специальности, не работают.
Айрат пишет, да.
Востребованы. Другой вопрос, почему не работают и когда они стали невостребованы. Может быть, они уже перепрофилировались и работают просто где-то успешно и возвращаться не хотят. Так вот, начинающий химтехнолог может получать порядка 25-35 тысяч рублей. Я смотрела вакансии, признаюсь, на Хедхантере. Вот. Во-первых, география обширная. Вот я по СНГ, в общем, от Минска до Астаны. Соответственно, в Москве очень много разнообразных вакансий. Это действительно так. А технолог с опытом на крупном коммерческом предприятии может рассчитывать на более высокий доход, 50-80 тысяч рублей. Ну и есть, конечно, вакансии, на которых обсуждается и более высокая оплата. Но все-таки тем самым начинающим химикам, технологам рекомендуют все-таки сначала поработать в каком-либо НИИ. Это очень низкооплачиваемая работа, там до 10 тысяч рублей, но говорят, что это очень хороший старт и очень полезная запись в трудовой книжке.
А кроме всего прочего, хочу тому же Айрату добавить вот в ответ то, что вот я когда говорила с Кирой Михайловной, которая все-таки, у которой стаж 68 по 2006 год, рабочий вообще, она говорила, что когда не было работы вовсе, она пошла на вакансию корректора и вполне успешно трудилась корректором в газете, потому что образование, которое она получила, позволяло ей работать с информацией, ну, в принципе, в любой форме и в любом объеме.
А и сказала, что, кстати, точность, все
да,
эти
да, да, да. И оказалось, что достаточно большое количество ее однокурсников или однокурсниц в результате стали работать в СМИ, потому что работе с информацией на химическом факультете тоже учат. Как ни странно. Это программа «Послужной список». Мы говорим о химике-технологе и продолжим этот разговор.
На эхе программа «Послужной список».
Москве 15:35. Это программа «Послужной список». Совместное производство «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Яна Маргасова от газеты «Труд».
И Ольга Журавлева от «Эхо Москвы».
Добрый день еще раз. Связь с нами осуществляется посредством СМС +7 985 970 45 45. Есть замечательные вопросы и реплики. Мы сейчас их обязательно огласим. И еще напоминаю, что видеотрансляция на нескольких экранах при помощи компании «Сетивизор» ведется на сайте «Эхо Москвы». Подключайтесь, если у вас есть iPhone или iPad, и вы вообще серьезные люди на платформе Google Android, то тем более вы можете воспользоваться этой трансляцией. Ну, а старая Рутубовская, она, тем не менее, все еще находит своих поклонников. И вот в данный момент она сейчас транслирует Яну
индивидуально. Смотрит на меня, а я на нее.
Да, они смотрят друг на друга. Итак, что нам пишут? Во-первых, замечательный вопрос от Дмитрия из Екатеринбурга. Почему химики-технологи, мы нашли врага, используют в товарах повседневного спроса добавки, красители, консерванты и др на Западе уже давно отказались? Возникает как бы вопросительный знак, то есть либо утверждение, либо продолжение вопроса. Раньше в СССР товары были натуральными. Дмитрий из Екатеринбурга. Дмитрий, ну, во-первых...
Никто ни от чего не отказался, во-первых.
Во-первых, никто ни от чего не отказался, это раз. Во-вторых, есть вопрос не химико-технолога, а, собственно, производителя, да, который пытается удешевить максимально.
Ну, в общем-то, химико-технолог как раз он...
Он исполняет заказ.
Он заказ выполняет, конечно.
Да, он может внести какое-то раз предложение, но по большому счету, разумеется, уж из чего исходит, как это называется, руководство предприятия, и что конкретно собирается производить. Потому что если люди ставят на то, что они производят там какой-нибудь супер, там, я не знаю, натуральное что-то, вот как, я не знаю, есть некоторые косметические компании, которые ставят вот, во главу угла, что вот у них все на растительных экстрактах, там на том-то и на том-то. С другой стороны, если вы тяжелый аллергик, может, вам как раз это и не показано. Есть еще масса всяких нюансов, но это не злобные химики используют намеренно красители и консерванты. Кстати, без консервантов очень многого мы с вами просто до нас бы не дошло, потому что далеко не все растет в непосредственной близости от нашего дома, растет там, я не знаю, заготавливается и так далее. Поэтому консерванты используются, да, причем постоянно. А как вы думаете, почему какой-нибудь, кстати, о Западе, почему какой-нибудь итальянского там производства или французского производства кекс остается свежим в течение полугода? Как
да, вот, кстати, скоро Пасха, почему? Ну, скоро, не да. скоро, но вот эти кексы, которые приходят,
да,
приезжают.
Да. Они чудесные совершенно.
Они я очень вкусные, но они
в гостинице однажды месяцами. Обнаружила, когда подали к завтраку такой только что разрезанный кекс. Я пришла на третий день, его еще не доели. Ну, то есть по кусочку люди брали, в гостинице было мало народу, но он был ровно такого же качества.
Ну,
это значит, что там было использовано? Как вы думаете? Попробуйте сделать то же самое дома. Не всякий сможет. И, кстати, когда вот мы говорили с флористами, была история про то, почему на тюльпаны аллергия. Потому что они обрабатываются специальными препаратами, опять же, для тех самых целей, чтобы их можно было привезти из Голландии, и они еще здесь продавались бы несколько дней, а потом еще несколько дней бы они у вас стояли свежие, как огурчики. Так что не надо, Дмитрий, так уж совсем валить все на технологов. Но, тем не менее, естественно, этот вопрос мы задали нашим...
Ну, а как же?
Нашим химикам. Как вообще с бытовой химией быть? И в каким образом в быту эта химия существует для них? И как они на нее смотрят? Ну, первое выступление от Киры Михайловны Волгаревой.
Был такой в Киеве профессор, по-моему, его фамилия была Табачник. Он как раз был вот тоже биологически активным веществом. Он рассказывал, я своему внуку на рынке покупаю только червивые яблоко. Он не был обработан никаким этим химическим веществом для того, чтобы сохранить качество. Вот червивые брал. Я, например, могу ровно столько взять соли, сахара, чтобы никогда не ошибиться. Если я делаю тесто, у меня всегда ровно хватает начинки и ровно хватает теста. Не остается промежуточного варианта. И мы всегда с подругами говорим, мы изучали химию, и поэтому мы умеем дозировать совершенно замечательно. У нас в первом курсе общую химию преподавал профессор Гильденгер. Он показывал все опыты в больших-больших фужерах, таких 300-граммовых. И вот сидела аудитория и говорил, эх, бы выпить Гильденгершель. То есть, вот видеть на глаз все. И, как говорят, ну, химик это, по сути дела, кулинар. По рецепту мы можем произвести любой синтез. Вот это подготовка бытовая. Тем более я знаю, как вывести какое пятно. Выводят вот сейчас, в настоящее время, достаточно пятно смочить ферри. Если это пятно ржавое, значит его лимоночкой. И стирать по возможности сразу. Жирное пятно отводится, ну, любым растворителем, он хоть для краски. А вот битум, например, вывести ничем нельзя, потому что это остаток перегонки, так называемый кубовый остаток, который остается во всех перегонных колоннах и уже никогда ни в чем не растворяется.
Вот хозяйки такая вот история, да. Ну, это такая бытовая химия, химия в быту, угу, да. Вот как химик-технолог чувствует себя дома и на кухне. Это, меня этот вопрос страшно интересовал. Большое спасибо Кире Михайловне, что она так все это классически и красиво рассказала. А по поводу яблочек, да, вот такая вот фобия. Вот у профессора, у специалиста вот фобия, да. Вот мы вспоминали сегодня знаменитую рекламу. Ты видел, как я яблочки какой-нибудь гадостью поливал? А я поливал. Да. Но это уже такой народный анекдот. К Михаилу я тоже обратила вопрос по поводу того, как вот он, вооруженный своими знаниями и опытом, относится к продуктам и к их составу, синтетическим и так далее. Он, в принципе, вообще не доверяет рекламе как таковой, чтобы там не говорили. Он доверяет этикетке, причем желательно на иностранном языке, потому что мало ли что там большими буквами написано. Но по поводу синтетических продуктов и вот этих самых красителей, консервантов и всяких интересных вещей Михаил немного поразмышлял.
Я спокойно отношусь и к синтетическим продуктам, и, в общем-то, даже к генно-модифицированным продуктам. У меня нет такого страха. Тем не менее, я, так сказать, понимаю разницу между ванилином, который произведен синтетическим путем, и растертым булочкой ванили. Я с большим удовольствием буду есть затертую вот эту вот собственными руками палочку ванили. Все очень, так сказать, сейчас беспокоятся по поводу рыбы, выловленной недалеко от Японии. Она же совершенно натуральная. И сейчас опасаются, что, может быть, так сказать, жутко ядовитая. Но другому совершенно не мешает, не исключает. Вызывает иногда действительно так некоторые смехи. Я помню, что в начале 90-х годов все были очень озадачены, так сказать, содержанием нитритов и нитратов в овощах. И так вот это очень беспокоились, и какие-то даже и приборы пытались, и бумажки. И все очень были, так сказать, недовольны тем, что удобрения, вот выращивают на удобрениях, а никто в этот момент там себе не отдавал отчет, что навоза там чуточку побольше положи под картошку, и там столько не этих нитритов и нитратов появится, что минеральным удобрением, в общем-то, эффекта-то и не дойти. Может, оно будет натуральное, может быть, при этом и ядовит. То есть это, ну, как сказать, что вы больше любите, сладкое или теплое?
Вот такой вот философический вопрос. На самом деле мы с Михаилом, пока на эту тему беседовали, пришли к выводу, что действительно вредным может оказаться абсолютно натурального происхождения некий там состав и смертельно опасным, потому что по большому счету органическая химия, она вокруг нас, вы не поверите. А не только синтезированные продукты, но и совершенно естественного происхождения, да, они как раз, да, яды у нас тоже природная совершенно штука. И вот тут пишет еще... пишет наш слушатель Сергей. А правда ли, что вся женская косметика – голая химия, а не вредна? Сергей, я вас вынуждена расстроить. Кислород – это тоже голая химия. Он содержится... Вот все, что в таблице Менделеева есть, это все вот голая химия. Вот она там золото, серебро, там кислород, водород. Ну, все голая химия
абсолютно. Тоже химия.
Да, на самом деле косметика тоже бывает разная. Разумеется, так же, как и средства там, для мытья посуды, стирки там, того или сего. Там могут быть вполне природные там минералы или что там добывается из земли. Нефть – это химия.
Ну, так же, как и консерванты.
Но натуральный продукт, между прочим.
Которые могут быть какими-то химическими, то есть... синтетически выведенными,
где-то
лимонная,
да,
кислота, где что возможно.
Совершенно верно. Ну и про другие бытовые ужасы тоже. Да, кстати, вот здесь, если можно, вопрос от Дмитрия. Угу. Если химик-технолог нахимичил, ошибся, какая наступает ответственность у него? Дмитрий, я думаю, что ответственность-то она...
административная.
У всех одинаковая, да. Но просто вот с Михаилом мы как раз этот вопрос обсуждали по поводу опасного производства и так далее, и по поводу личных качеств. И, ну, во-первых, Михаил сказал, что он ни разу не встречал профессионального химико-технолога, который был бы легкомысленно относился к своей работе, потому что вот эти вот многие знания, они же многие печали.
И многое ответственность.
Да, когда человек понимает, вот как в примере с дырочкой, из которой что-то полилось, когда человек понимает, какого масштаба могут быть последствия, он, конечно, относится к ним достаточно серьезно.
И главное, конечно, химико-технологу контролировать и вовремя и быстро принимать правильные решения в какой-то форс-мажорной ситуации. Вот. Потому что все остальное – это уже та накатанная технология, которую, собственно, он и изобрел.
Он
и утвердил,
он и разработал, да. Так вот, еще несколько слов о бытовых ужасах. Что-то так слово за слово пошло по поводу ртути, которую вот из градусника она у нас там вывалится, и будет нам всем плохо, и все умрем. Да. Такой, да, страх нашего детства. И вот, Кира Михайловна, несколько слов о бытовых ужасах, ртути и всяких прочих детских шалостях.
Вы знаете, вот с артритью-то как раз. С артритью-то как раз у нас немножко все преувеличено. Она, собственно, испаряется, будучи очень мелко распылена и очень долго находится в помещении. Вот там, где работают ртутные насосы, там то, другое, пятое, десятое. А вот разбитый градусник дома, он, в общем-то, ничего. Но я вам скажу, что можно очень просто его вот залить хлорным железом. Да, в любом аптекарском магазине. Ртуть окисляется до нерастворимого содержания, двухлористая ртуть. И вообще больше не испаряется. На ней образуется пленка. Точно так же, как в алюминиевой кастрюле. Если в алюминиевой кастрюле варить кислые щи, то постепенно алюминий растворяется. И, в общем, в алюминиевой кастрюле варить нежелательно ничего. Чисто алюминиевой. Без покрытия. Сейчас с покрытиями делают. А вот еще школьный такой вариант, опыт. Мы, будучи все химиками, у нас очень даже в университет поступили девушки. Ну и мы учителя, у нас литературная учительница, литератор была очень пугливая. Вот мы на перемене зачищали нахлест алюминиевую проволоку до бела. Потом ее клали в пробирку с водой, закупоривали пробочкой. А алюминий с водой очень быстро дает газообразный водород, выделяют. В середине урока с грохотом эта пробка вылетала, и мы пугали учительницу до истерики. Жестокосердные дети. Карбид — это банально. Карбид — сразу эффект. А тут вот в середине урока в кусте герани, как сейчас помню.
Очень поэтичное описание жестокого опыта над учительницей. Но это тоже, кстати, многим на заметку. Если ребенок вот такого рода хулиган, может быть, ему просто действительно стоит химией заняться посерьезнее, поплотнее. И он какую-то пользу станет приносить. Может быть, хотя бы готовить научится, потому что, как опять же Кира Михайловна говорила, вопрос дозировки и всяких вот этих кулинарных штук, обработки.
А, кстати, вот...
Нагрева, да, посуды.
Когда солить, когда...
Да, да, совершенно верно. Химия, она, как выяснилось, с поварским искусством идет просто рука об руку, и они понимают друг друга. Так, спрашивает Инна, химик, студентка Менделеевки. А химик-отравитель тоже технолог? Ну, если, например, он ядами занимается. Мы уже говорили про яды.
Но
если человек занимается ядами. Заметь,
химик-студентка,
да,
Менделеевки.
Она может выбрать, хочет ядохимикаты, хочет выбрать как специальность, но вы можете как дама не пройти. Как тогда относиться к тем страшилкам на НТВ, спрашивает Дмитрий. Ну, относитесь, вот, Дмитрий, сделайте какой-нибудь вывод для себя, потому что если страшилки на НТВ сочиняют такие же химики, как мы с Яной, например, то относиться к ним так и нужно. А если это делают специалисты, вот, как бы, которым вы можете доверять...
А если кнопку, соответственно,
на другой канал,
на другой канал,
то посмотрите,
то там всё может быть что-нибудь такое семейное, уютное,
да.
И вы забудете.
А правда ли, что все химики рано или поздно теряют обоняние, интересуется Митёк? Такого мы не знаем. Но, в принципе, если работать постоянно на производстве с сильными запахами...
Ну, если на тяжёлом, запахами, да, производстве,
без
то какие-то профессиональные
защиты,
бывают.
То, естественно, естественно, само собой. А вот здесь, ну, есть... Уже мы о многом поговорили. И на нашу следующую красивую рубрику мы вынесем самое главное.
Доска почёта.
Я, как наивная чукотская девушка, я, естественно, решила, что вот для химии очень важна аккуратность, терпение, обязательность, вот какие-то такие вот такие свойства. Но Кира Михайловна меня несколько, как бы это сказать, охладила и сказала, что не это главное. Но о личных качествах, свойственных вот ей, как,
именно ей,
как химику, да, она несколько слов сказала.
И качество, как аккуратность, у меня нет. У меня все падает из рук, но, как всегда говорили в институте, еще и потом. Вот у нее все руки звалится, фосген приливается, включается автоматически там эта защита, а синтез получился. Просто вот получается потому, что вот, ну, получается. Кто-то может ковыряться, копаться, а я небрежно и не очень-то это надрываясь, это все делаю. То есть аккуратность я вообще не отличаюсь. Я хорошо воспринимаю информацию. То есть вот я помню, что, когда и как нужно делать. Например, хоть в какой-нибудь катастрофе или аварии решение я принимаю сразу. Наш вот институт, когда я поступила, нам вот все тот же незабвенный профессор Гильденгершель, фамилия, мы его звали просто, фамилия трудно выговаривается, вот он нам говорил, я вас не прошу знать наизусть ни число Пи, ни число Авогадро, ни постоянную планку, ну и другие химические термины называют, но я научу вас, и вы обязаны знать, где это надо найти. То есть нас учили 5,5 лет умению работать с информацией. Мы работали в библиотеках, мы переводили с диковинных языков со словарями, если, например, написано на чешском. Значит, сиди, разбирайся в библиотеке сам.
Вот. Но, тем не менее, чтобы посидеть и разобраться в библиотеке, тоже нужна усидчивость.
Ну, усидчивость, конечно. И главное, вот этот задор, потому что если человек не хочет учиться, его невозможно этому всему научить.
Да, это правда.
Но я вам скажу, граждане, вот Кира Михайловна говорила, что многие работали в СМИ, ее соученики, когда не было другой работы. Я вот, слушая ее, поняла, что да, умение находить информацию – это одно вообще из самых главных умений. А уж если еще
и
человек...
И правильно ее обработать.
Да, и правильно ее обработать. Если человек еще обладает еще достаточно таким мощным багажом, вот как в данном случае химическим, научным, то ну, ему цены нет в любом месте. Как видите, и на кухне, и пятна вывести, сами понимаете. Ну, естественно, мы добрались еще там до всяких опасностей. И здесь мы сделаем соответствующий заголовок.
Выговор с занесением.
Я сама помню историю, которую мне рассказывала моя бабушка, которая была связана с химическим, но очень особенным производством. Не в качестве химико-технолога, а в качестве лаборанта, но тем не менее. Все эти ужасные истории, которые про там, 50-е годы, как возили ртуть в банке на трамвае, как везли соляную кислоту, пролили. И рядом не оказалось ни одного человека, кто знал, как обработать пострадавшего, потому что просто не понимали, что делать, чем засыпать или залить и так далее. В данной ситуации, конечно, профессиональный химик-специалист, вот как, такой вот, как Кира Михайловна говорит, который в аварии знает, как вести себя, он был бы, конечно, незаменим. Но у самой Киры Михайловны тоже была удивительная история, которая, с одной стороны, рассказывает про всякие сложности, которые, с которыми сталкиваются, с другой стороны, какая-то рисковая профессия в ее изложении.
Я как раз начала, когда работать в Дзержинске, так сказать, под свою диссертацию делать, мы делали фотопленки для этих самых, для нанесения на них составов, не содержащих серебра. Не коллаген серебряный, так сказать, фотоматериалы. Потом они заменились магнитными носителями. И изобретение, кстати, у меня авторское свидетельство есть по этим подложкам для материалов, не содержащих серебра. И вот мне нужно было для синтеза привезти новый, совершенно весь невозможно импортный, ужасно дорогой, вот поверхностно-активный вот этот компонент для того, чтобы синтез провести. Я поехала в Москву и оттуда его повезла в трехлитровой банке. Стоила эта банка на старые деньги, 3000 рублей. Это 20 моих инженерских зарплат. Я все думала, вот как кокну эту стеклянную трехлитровую банку. Но привезла.
Ну, в общем, повезло согражданам в этой ситуации. И Кире Михайловне тоже повезло, потому что на самом деле вот такие истории случались. И случались неоднократно. Ну, что делать? Вот такая жизнь. Я надеюсь, что сейчас у всех есть специальные контейнеры, никто не возит на трамвае, это все. Я надеюсь, и на электричке. Но, тем не менее, вот когда едете где-нибудь в общественном транспорте, подумайте, может, не стоит пихать человека с большими сумками? Вдруг у него там бог знает чего в банке? И сейчас как произойдет синтез? Не забоитесь.
Не дай бог.
Есть, естественно, более серьезный к этому подход. И вот по поводу того, насколько это опасная профессия, рассуждает Михаил Валентинович Фоловский.
Ну, химическое производство, по моему представлению, все-таки это в 90% случаев, это опасное производство. Могут быть какие-то опасные последствия твоих, с виду даже, в общем-то, и невинных действий. Вот я могу привести вот такой пример. Вот если вы, отлично, на своей же кухне используете концентрированную уксусную кислоту, так называемую уксусную эссенцию, это уксусная кислота 70 градусов. Там при попадании на кожу, то есть моментально возникает ожог, вы там, если попадание на одежду, то эта одежда прожигается, там при вдыхании может быть там ожог слизистых оболочек носа, глаз, там нельзя близко подносить. Знаете, вот у вас стоит эта бутылка на кухне. Опасно ли для вас присутствие такого предмета? Да, опасно. А теперь представьте, что у вас не 200-граммовая вот такая вот бутылочка, а вот вы работаете рядом с емкостью, которая содержит там 300 кубических метров вот такой вот опасной жидкости, которая там по каким-то другому перекачивается. Да, все безопасно, емкость это явно не разрушится, она каждый год проходит контроль, и дырок там точно нет. Это вероятность того, что эта емкость развалится и все это выльется, она, конечно, мала, но тем не менее, вы работаете с такой опасной вещью. Опасно это производство? С моей точки зрения, опасно.
Ну вот, и каждый выбирает для себя это, получается, потому что сколько бы мы ни сидели на пороховой бочке,
непонятно,
совершенно,
где эта бочка,
совершенно безвредной, да, казалось бы, но от этого она не перестает быть пороховой бочкой. На самом деле, есть, конечно, масса всяких ужасов, и связанных с продуктами. И вот нам Айрат сообщает, что друг его попал в больницу, когда подышал ртутью от градусника. Я не знаю, я разбивала в детстве градусник, но намеренно ртутью не дышала. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, как именно он дышал ртутью, и что вот это вот случилось, и поэтому ли он попал в больницу, мы сейчас, наверное, с вами не выясним. Хотя вот все, что сказал специалист-химик по этому вопросу, вот вы слышали, что большие испарения от большого объема, от мелких этих самых вот...
Ну, не согласитесь, очень много вредных производств, и понятно, что...
Да, понятно.
Везде есть опасность своя.
Опасность, естественно, есть. Ну что, главное, как и во всякой профессии, наверное, соблюдать технику безопасности. Но вот химики, как мне кажется, гораздо более точно себе представляют последствия. Особенно понимая, вот как уже Михаил Валентинович сказал, так как полностью математически не обсчитаны процессы, они понимают, что там есть какой-то элемент случайности, с которой лучше не сталкиваться, лучше ее не создавать, я так понимаю. Поэтому, когда мы говорили об интуиции, о том, что это все на пальцах, о том, что вот нужно чувствовать.
Про интуицию звучит настораживающе.
Да? Ну вот, имей в виду, пожалуйста, что если поедешь куда-нибудь на химкомбинат, то все твое счастье будет зависеть от интуиции работающих там людей. Есть еще, конечно, прекрасная совершенно история от Киры Михайловны, которую мы припасли на сладкое, что называется. Дело в том, что любой ребенок, я не знаю таких детей, которые бы вот совсем не интересовались хоть одним химическим опытом, хотя бы просто в стеклянной посуде. У меня у одноклассницы был набор юный химик. Мы с ней ходили в гости исключительно ради него. Там были колбочки, там были пробирочки, и можно было наливать одно в другое. Можно
менять
было просто
цвета,
менять цвета.
Да.
Можно было, в принципе, акварелью покрасить. В общем, процесс был просто эстетически настолько завораживающим, что нам очень нравилось. Ну, естественно, там битьё этой лабораторной посуды, нагревание на спиртовке. Ну, много есть интересного. И, кстати, когда пишут печки детям не игрушка, это же тоже химический опыт. Горение, нагревание, там, сжатие, расширение.
Химики, кстати, знаешь, как пишут? Пишут, что стеклянная колба одинаково выглядит, будь она холодной или горячей.
Да, это, кстати, тоже запомните. Посмотрите, как ваши дети увлекаются химией. Вадим, политаналитик, нам пишет письма. Я тоже градусник разбивал в детстве, и потом иголкой капельки ртути гонял, пишет Илья. А мы, я помню, с сестрой гоняли при помощи бумажки. Пытались собрать, потому что мне объяснили, что это очень опасно, и нужно все шарики
гоняли.
Собрать. Да. Ну, в общем, кто чем развлекался. А вы помните, как это было завораживающе? Все, кто разбивал градусник, вспомните, это же было прекрасно. Так вот, Кира Михайловна рассказывает про ее собственный первый химический опыт, который у нас прям так и заглавлен. Первый синтез.
Я хотела еще историю рассказать моих первых в жизни химических опытов. Дома у них стояла, у меня дома у моих родителей, то есть в моем доме, у нас стояла стеклянная горка, на которой красиво были расположены всякие хрустальные и прочие зибокалы, там, ну, знаете, как это. И вот я производила химические опыты. У матери, она работала у нас в больнице, дома оказалась коробка с глюкозой. Я залезла в эту коробку с глюкозой, откупорила эти ампулы, отпилила все как положено. Во-первых, я всем цветам сделала уколы, не имею шприцем. Во-вторых, я, значит, эту глюкозу разлила по самым большим красивым фужерам, добавила туда немножко муки и дрожжей. В результате у меня некоторое время спустя поднялась вся такая большая пена, залила всю горку, там испортилась вся эта на ней вот эта деревянная часть, а бокалы мне было приказано вымыть. Я перебила половину. Первый химический синтез, за который мне не помню, по какому месту влетело, но потом, так сказать, ну, в общем, так вот и получилось, что химия, она и есть химия.
Химия? Она химия и есть.
Первый блинком, это святое.
Вот что я вам скажу. Но вот меня все-таки поражает, насколько маленьким детям приходят удивительные идеи в голову. Вот муку, дрожжи и глюкозу. Вот
почему,
кому еще пришло в голову перемешать? А ребенку пришло, и уколы цветам тоже разными химическими веществами делать тоже всегда очень интересно. Мне тоже, когда в руки попадал шприц, я никогда не могла удержаться от того, чтобы кого-нибудь не полечить. Но, к счастью, все обошлось, и доктор из меня не вышла. Мы в этой программе говорим о профессиях. Эта программа называется «Послужной список». Мы сейчас на букве «Х», и мы хотели бы в следующий раз поговорить о хирургах отдельно от всех остальных медиков, которых мы уже проходили, что называется.
Да.
Потому что нам показалось, что есть в этом какой-то... Что-то есть особенное вот в тех людях, которые режут живых людей. Это вот как анекдот.
И про... они остаются потом живыми.
Да, про автослесаря, который перебирает мотор, да, теперь попробуй включить двигатель. Ну вот что-то в этом роде. Про тех самых, которые на включенном двигателе делают всевозможные сложные процедуры. Но так как Яна уезжает в командировку на одно из воскресений, поэтому мы сделаем это через раз.
Через раз.
А следующее воскресенье мы, наверное, подберем какой-нибудь любопытный повтор из наших прежних программ. Большое всем спасибо. Послужной список. Газета «Труд» и «Эхо Москвы». Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.